Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие священник храма Колокольни Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Елена Федоровна. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну, мы вас представляем как еще преподавателя истории Древней Церкви, вот о Древней Церкви, и преподавателя катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов. Ну и вот как историк, как человек, который преподает историю Древней Церкви, мы сегодня и продолжаем с вами разговор о истории Древней Церкви.
Да, в прошлый раз мы остановились на том...
На первых мучениках.
Да, почему гнали христиан. Но я маленечко упустил и не заострил внимание на том, кто, собственно, такой мученик и почему мученичество так было развито в церкви. Слово «мученик» переведен с греческого «мартис» или «мартирос» и означает «свидетель». И в славянских языках этот термин переведен в том плане, что больше люди заостряют внимание на физических страданиях людей. То есть мученик мучился. Вот. А на самом деле более разнопланово это понятие. Речь идет о том, что человек свидетельствовал о Христе даже до смерти. То есть он настолько любил Христа, что даже смерть, даже репрессии, даже пытки его не испугали, и он остался Христу верным. Вот это обязательно нужно было сказать, потому что без этого не имеет никакого смысла. Да. То есть если просто человека мучают, это, конечно, очень плохо, но это не главное. Важно, человек своей жизнью, своими делами, своими поступками свидетельствовал о Христе или нет. Да. И всегда, когда мы с вами говорили о гонениях, мы с вами затронули тот аспект, что гонения на церковь продолжаются всегда, пока не придет Христос во второй раз на земле в ее падшем состоянии. Но бывают какие-то затишья, а бывают такие вот острые моменты, когда репрессивный аппарат или власть меняется, как было при большевиках, или какая-то начинается языческая реакция, как было при Юлиане Ступнике, или это иконоборческая политика властей, или какие-то политические вещи иконоборцев там, и так далее. Но живут люди спокойно, и вдруг раз, начинает вдруг христиан преследовать. И каждый раз обнаруживается одно и то же. Большая часть людей, которые пришла в церковь, ну так просто, или по традициям, там, или в силу рождения, или просто так модно, или хорошо, они сразу же отпадают. А та часть христиан, которые ревностно всегда жили с Богом, стремились к Нему, они как раз и подвергаются всем гонениям и пополняют потом часть из них, маленькая часть, наши святцы. Вот то, что я хотел сказать про значение мученичества.
Что и такое мученик?
В прошлый раз мы с вами не успели разобрать образец, ну или как-то икону классического мученика. То есть кто такой мученик? Во-первых, у христиан никогда не считается за правило вести себя, ну так, по-актерски или эпатажно. То есть сразу же церковь изначально осуждала тех людей, которые сами, ну когда их не спрашивают, начинали кричать, бить себя в грудь, что мы христиане, то есть вот, уничтожьте нас. Вот. С другой стороны, если тебя спрашивают прямо, то, как в Евангелии сказано, Христос говорит, если вы будете стесняться меня исповедовать перед людьми, перед родом всем грешным прелюбодейным, то я постыжусь вас исповедовать своими детьми перед Отцом моим Небесным. Вот, поэтому мученическая кончина священномученика Поликарпа Смирнского, она является таким образцом. Ну, все пересказывать не буду, но смысл заключается в чем. Когда будущий священномученик Поликарп узнал, что его должны арестовать, к нему пришли члены его общины, его паства, и сказали, что вот так и так, сейчас идут арестовывать, все, нужно срочно уходить.
Это вот тот самый, так сказать, та самая икона, о которой вы говорите,
Поликарп. Да-да, образец, да,
образец. Образец мученичества.
Да, да, да.
То есть, как... ну, то есть мы говорим о Поликарпе, да?
Да, Поликарп Смирнский, да. Ему сказали, срочно уходи, тебя будут арестовывать. Собрал какие-то вещи, скрылся, ну, в определенное место дальнее. Все, то есть сделал все, чтобы сохранить жизнь. Ну, самое элементарное. Дальше и начинают заниматься розыском, все, и его находят. И когда его окружают, все, он уже понимает, что воля Божия именно ему свидетельствовать о вере, даже до смерти. И выходит спокойно к пришедшим к нему репрессивным органам. И уже им сдается. То есть образец христианского мученика, он никогда сам не бежит, что называется, на амбразуру. Спросили, отвечали.
Но и да. не скрывается. Если его застигают, он не скрывается, да?
Ну, он сначала пытался уйти, но потом уже понятно, что все, уже не скрыться.
Ну, если его настигли.
Все, да, смысла нет никакого. И он поэтому выходит. И дальше, когда его судят, там, как обычно, стараются судить по разным другим статьям, не по христианской. И когда уже прямо у него спрашивают, ты христианин? Он говорит, да, я христианин. Все. То есть он, начиная с судебного заседания, начинает бить себя в грудь, что вот я христианин, меня из-за этого арестовали. Нет, там идут совершенно другие вопросы. Но когда уже четко спрашивают, ты христианин? Да, я служу Христу. Все. То есть это уже причина смертной казни в Римской империи того времени. Поэтому христианские мученики, они готовы дать всегда ответ в своей вере. И при этом, чем это житие нас, от чего охраняет? Охраняет именно вот этой, от этой актерскости, что ли. То есть...
Актерскость, она та же самая, ну, можно ее сравнить с фарисейством или нет, это другая
отчасти,
вещь.
Отчасти, ну, бывает просто психотип людей, которые начинают вот так громко махать руками.
Выпиять.
Да, призывать к себе, ну, как вот император Нерон вчерашний, в прошлой нашей лекции, как он воспевал, значит, пожар в Трое, значит, читая Гомера. Ну, то есть, там, где Христос, там тишина, там нет вот то, что называется святыми отцами прелести. То есть, когда люди пытаются какие-то себе очки срубить, как называется, или, ну, то есть, как-то прославиться, что называется, такой дешевый пиар. Христиане этим не должны заниматься. Поэтому, да, мы знаем в житиях очень часто, что во время допроса кто-то из христиан говорит, и я христианин, то есть или воин какой-то из охранявших, или просто язычник вчерашний, это другое. Это просто благодать Божия, касающаяся человека, как раз его подвизает сказать правду, что он действительно хочет быть со Христом. А речь идет о том, именно, чтобы вот не превращать в какую-то клоунаду или в комедию подвиг страдания за Христа. Вот. И поэтому Поликарп Смирнский образец для любого страдальца за Христа, и когда его уже приговаривают к смертной казни, он также это принимает совершенно с полным упованием на волю Божию. То есть вот спокойное, трезвенное отношение всегда и к жизни, и к смерти. То есть пока мы здесь Господу нужны, значит, нужно нам здесь нести какие-то послушания. Если Господь нас призывает к вечности, то это очень хорошо у Александра Солженицына такое сравнение, как умирали его предки, крестьяне, спокойно, подготовившись, там, исповедовавшись, причастившись, спокойно уходят. Они понимают, что исполнили свою жизнь, и как не хотят умирать эти вот большевики, которые цепляются. Ну, там много у него произведений, тут красной линии прослеживается. Как вот они не готовы умереть, они и жить не были готовы.
И умереть.
Нет, да, тоже.
То есть, не хотят.
Да, когда нет веры во Христа, это, конечно, очень страшно. Вот, значит, что происходит дальше?
Ну, может вот быть, мы про Поликарпа уже с вами, так сказать, представили, да, вот это вот.
Да, этот образец.
Икону настоящий, образец настоящего мученика, да?
Да, прежде чем дальше
за
продолжить.
Христа.
Да, прежде чем дальше говорить о других витках гонений, я бы хотел сразу же упомянуть о том, в прошлый раз про это говорили, чем отличалось служение разных иерархических степеней в Древней Церкви и в нашей современной, поскольку к концу первого, началу второго века относятся такие произведения, которые в некоторых поместных церквях даже вставлялись первоначально в Священное Писание Нового Завета. Это такие произведения, как «Пастырь Ермы» и «Учение 12 апостолов». Они были открыты в XIX веке. Для церковной науки это было очень важно. Перевод. И очень многое открытие этих документов перевернуло в исследовании Древней Церкви. И, исходя из этих посланий очень важных, мужей апостольских, мы узнаем о том, что в первом веке, например, была некоторая терминологическая неточность, когда епископ и пресвитер иногда были или синонимами, или наделялись одно служение служением другого, функциями другого. То есть ясно, что епископы были изначально, пресвитеры были изначально, но кое-где, например, апостол Павел говорит, призывает пресвитеров, и мы видим, когда он говорит про эфесских пресвитеров, это речь идет именно о епископах, полномочия у них епископские. То есть это просто ну, такая терминологическая неточность. Так вот, чем отличались, согласно этим документам, древние служения от наших современных? Ну, во-первых, очень важным пластом было служение апостольское. Мы с вами уже говорили, что наша церковь апостольская, поскольку она не только хронологически основывается на учении, которое получили от Господа апостолы, но и то, что апостолос, посланник, церковь послана в мир, преображать его и сражаться с грехом. Такой форпост, плацдарм в борьбе с дьяволом. Но апостолов было не только 12 и не только 70, а апостольское служение в первый век, еще даже еще во второй век, имело очень важное значение в Древней Церкви. Угу. Значит, и вот в учении 12 апостолов прямо и говорится, как отличить настоящего апостола от лжеапостола. Апостол должен был находиться в каком-то населенном пункте не больше 2-3 дней. То есть приходит апостол, собирает общину, ну там или если есть синагога есть, где-то еще, собирает людей и говорит о воскресшем Христе. День, два, три. Если есть плоды этой проповеди, то есть его ну, никуда сразу же не отправили подальше, его не избили, там никуда не выкинули, а слушают и желают спастись и узнать о воскресшем Христе, то апостол спустя 3 дня должен сообщить в свой, откуда он пришел, или апостольский центр, как, например, апостол Павел ходил из Антиохии, там был центр такой миссионерской деятельности, сообщить, что вот в данной деревушке,
в данном месте,
или в данном городе проповедь о Христе возможно, и тогда на его место должны были прислать уже
других
учителей. Нет, именно учителей.
Учителей, да.
Дидаскалос, то есть учитель. Учителей.
А чем они отличаются
от апостолов? Чем они отличаются? То есть, если мы сейчас будем сравнивать, подходя к современной концепции, то получается апостол — это миссионер, то есть приезжает, ну, например, преснопоминаемый отец Дмитрий Смирнов, например, рассказывает какие-то лекции, смотрит, что все, у ребят горят глаза, все, значит, дальше можно уже здесь зароненное вот это вот зернышко веры уже, собственно, дальше развивать, землю разрыхлять и уже готовить к тому, что здесь будет в будущем поместная церковь. Так вот, апостолы были, получается, несли миссионерское служение.
Зернышко заранивали, да.
Да, их задача вот эту заронить искорку и начинать раздувать ее. Если это есть, все, приходят дальше учители. Учителя можно сравнить с нашим современным уже катехизаторским движением. То есть
миссионером тоже своего рода.
Ну, миссионер как бы начинает, а катехизатор, он уже дает основы веры. Катехизирует, оглашает.
Понятно.
Вот. И учитель уже имеет право и должен находиться в данном месте 2-3 недели.
Больше то уже, есть, не 2 дня.
Да. То есть апостол такой спецназ пришел и пошел дальше. Это вечно странствующий человек. То есть это очень сложное служение.
Да.
Там прямо указывается и в пастыре Ермы, и в учении 12 апостолов. Дидахи он называет. Дидахи, тон дедикон апостолен, если по-гречески. И там прямо указано, что настоящий апостол не должен ходить из дома в дом. Пришел в какой-то населенный пункт.
Ну, то есть он какое-то ядро, зерно, так сказать, вот собрал из этого, да, деревушки из этой, несколько человек собрались, он им рассказал.
Да, но имеется в виду, что он живет в одном доме, он не ходит из одного дома в другой, там, где там, где лучше его там кормят, там, или где-то лучше примут, чего-то. Пришел, и все, вот здесь начинается проповедь. Все, то есть и апостол дальше ушел, такой вечный странник. То есть мы все христиане странники на этой земле, в этой юдоле плача. А вот апостол такой ярко выраженный странник, который, как Христос, не знает, где главу подклонить, и идет с проповедью Христовой везде. Так вот, учители приходят и начинают катехизировать это население.
Объясняется,
что он рассказал. Помните, вам приходил апостол, там, брат Аполлос, к примеру, и вот он вам рассказал, Христос воскрес. Почему он воскрес? Зачем? И начинается это объяснение. Дальше вот идет эта проповедь, такая катехизаторская работа, образовательная работа. И по окончании этой работы уже учитель принимает решение, ну или, по крайней мере, дает рекомендацию епархиальному центру, готов ли этот населенный пункт иметь поместную церковь свою, готов ли он иметь духовенство, епископа или не готов.
Если это люди после учителей.
Да, уже. Да. Mm-hmm. То есть прошла катехизация, и если все прошло очень хорошо и обратились ко Христу много людей, то сюда уже можно назначать, собственно, и епископа. То есть здесь mm-hmm. начинается поместная церковь. Там, где есть епископ, там есть церковь.
Поместная, она называется по месту просто, да? Вот,
ну, тут, если мы начнем разбираться, что такое поместная церковь,
нет, ну, хотя бы коротко,
далеко вот уйдем. Так. Смысл в чем? Uh-huh. Мы живем в России, и у нас чисто исторически, с самого начала, еще в Киевской Руси, из-за малолюдного населения, из-за громадных просторов, изначально сложилась не совсем правильная каноническая структура, когда епископов было очень мало.
Uh-huh.
Сейчас, слава Богу, все это приходит более-менее в нормальный вид, когда на громадную территорию, например, нашей области, Екатеринбургской митрополии, сразу же несколько архиереев.
Несколько архиереев, да, несколько епархий.
Несколько епархий, да, чтобы каждый епископ... Вообще, согласно учению Древней Церкви, традиции, епископ должен успевать обходить за год всех своих, всю свою паству.
Все ясно.
Поэтому возникает такое понятие, этот термин вводит священномученик Игнатий Богоносец, понятие «парикия».
Mm-hmm.
То есть, вот если я попытаюсь перевести из греческого, община, временно пребывающая здесь. Например, парики Екатеринбурга. То есть, наша община, временно пребывающая здесь, в Екатеринбурге. Потому что мы мечтаем потом вместе быть уже со Христом в вечности.
Ага. Ну, то есть поместная церковь, это все-таки вот на определенном месте, да?
Ну, да, обычно вот в Греции, в Малой Азии и вообще на Древнем Востоке территории парикия, вот эта вот угу. маленькая территория, поместная общинка, примерно занимала 15-20 километров в округе.
Угу.
Но поскольку была густонаселенная область, то там могли быть тысячи людей.
Угу. То есть, угу.
Ну, то есть епископов было много. Вот, например, угу. когда мы смотрим карфагенские соборы, несколько деревень, там несколько епископов, они уже могут собрать какой-то собор.
Mm-hmm.
То есть вот и mm-hmm. многие путают масштабы, например, нашей церкви и сравнивают с какой-нибудь там деревенькой африканской, ну то есть разные вещи. Здесь смысл в том, что образуется община церковная, mm-hmm. и церковная община без епископа существовать не может.
Ну, ясно.
Поэтому направляется епископ. То есть
вот это поместная такая уже церковь, когда епископ направляется сюда.
Да, но там они все входят в структуру будущих, потом сложатся уже там митрополии, архиепископии. Угу. Но в данном месте, да.
Угу.
Там, где нет, как говорит Игнатий Богоносец, где нет епископа, там нет церкви. Нет епископа, нет
Евхаристии. Чтобы просто усвоить, что такое поместная церковь, это вот, потому что вы говорите, что там образуется поместная церковь. Вот он там приходит, там учителя приходят, а затем, значит, они видят, что здесь образуется община и образуется поместная церковь.
Ну, как бы да, в нашем смысле вот, поместная церковь
просто, это
все-таки
если, да.
занимающая более большую территорию.
Ну, у нас...
Здесь маленькая такая, да, ну, да, угу. в маленьком смысле.
Ну, хорошо, хорошо, вернемся.
Да, смысл в чем? Что апостол, он пришел, ушел, учитель,
катехизатор
пришли чуть подольше образования
и ушли,
а епископ,
он постоянно.
Как и пресвитер, как и диакон, они венчаются с этой паствой и всю жизнь до самой смерти
сидят,
должны быть здесь.
Сидят на этом месте,
да,
поместная церковь.
Да. То есть здесь уже вместе с этой паствой угу. призваны угу. вести это население, этой территории ко Христу.
Ко Христу, ну
вот.
Понятно.
Поэтому в чем получается, что мы находим здесь еще интересного? Епископ, как раньше был, так и сейчас у нас все это сохраняется, просто очень многое из апостольского служения и из учительского передано в компетенцию именно епископа в наше время, и уже епископ делегирует свои полномочия тем или иным священнослужителям или даже мирянам, вот кто у нас сейчас mm-hmm. воспитывает ребят в школах церковно-приходских, даже и женщины, педагоги, там и так далее, кто миссионерством mm-hmm. занимается, тоже и миряне. Вот. Но это все решает епископ.
Mm-hmm.
И у епископа есть пресвитеры. Кто такие пресвитеры? Пресвитерос, старейшина. То есть такие благообразные старцы. Вот в чем было отличие структуры Древней Церкви от нашей современной? Как правило, пресвитер не имел права сам по себе проповедовать. Вот у нас сейчас вы можете зайти в любой храм, ну если там батюшка,
священник,
да, грамотно разговаривать умеет, он обычно говорит проповедь.
Угу.
Вот. Если не умеет говорить, но научен грамоте, он может даже по книжке что-нибудь прочитать. Вот. Ясно, что значит, там, до революции были такие нюансы, когда заставляли готовить заранее текст проповеди, чтобы он что-нибудь не ляпнул там, Вот, но мы говорим про аномальную систему, то есть священник, читая Священное Писание, он благословлен от, с момента хиротонии от епископа произносить проповеди. Если епископ считает, что вот этому батюшке лучше ничего не надо говорить, он что-нибудь начинает говорить, и вот, ну там все просто. Или в силу необразованности ересь какую-нибудь говорит, или вообще лучше ему не надо рассказывать, то епископ может сказать, что батюшка, пока помолчи маленько.
А в Древней Церкви как это было?
Вот, в Древней Церкви в основном проповедь произносили или епископы, или было такое служение чтецы.
Чтецы.
Вот, кто у нас сейчас? У нас чтецы есть? Чтецы есть. Сейчас это считается такой первой ступенькой после хиротесии. Хиротесия – это такое посвящение священнослужителя. Нет, священнослужителя еще. Это священнослужители. Да, потом подиакон, хиротесия, а потом уже хиротония в диакона. Вот, и если у нас чтец, ну, то есть кто такой? Ну, умеет читать, ну, и ладно, умеет читать. В древности человек, который умел читать, как правило, был человеком образованным. То есть есть разные вещи. Образованный, грамотный. Но если мы посмотрим жития святых, наших любимых, например, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Иоанна Златоустова, там, ну и так далее, можно перечитать еще долго, мы везде видим, что там Иоанн Златоуст был чтецом. Ну, мы с нашей, что называется, с 21 века читаем, ну, был чтецом, ну, и ладно, ну, читать умел, ну, подумаешь. Ну, начало его карьеры церковной. А тут как раз-таки я прошу наших радиослушателей такое сделать для себя замечание, что если вы читаете и видите, что тот или иной святой отец был чтецом, это говорит о том, что этот человек обладал очень высоким интеллектом и имел прекрасное для своего времени образование. То есть зачастую в Древней Церкви некоторые епископы даже могли не уметь читать, например. Ну вот, если мы знаем про житие Спиридона Тримифунского, простой пастух, все, то есть он святой жизнь человек, совершает таинство, все. А чтец – это всегда человек образованный. Поэтому он может читать Священное Писание, и не только читать, но он имеет право и полномочия от епископа его толковать. То есть произносить проповедь. Поэтому, если мы видим, что Василий Великий был чтецом, или Григорий Богослов был чтецом,
значит, это люди были... умели толковать.
Элита, да. Это было, ну, они были и экзегетами, и прекрасными проповедниками.
Ну, высокообразованные для своего времени люди.
Да, сейчас чтец — это просто такая, ну, читаешь, ладно.
То есть, ну, именно чтец.
Да.
Именно
чтец. А в то время чтец — это было такое, ну, серьезное...
Он еще и толковал, то есть объяснял какие-то вещи, да?
Да. Поэтому видим, что пресвитеры были как сослужители епископа. И, ну, то есть в этом такое отличие, то, что сейчас пресвитеры имеют больше полномочия, по сути, сохраняется все то же самое. Вот если мы с вами, чтобы было понятно, на территории нашей епархии здесь совершаются таинства, то эти таинства совершает правящий архиерей. Но поскольку он не может быть, он все-таки не Бог, Бог только вездесущ, и только Бог не зависит от пространства, как категории временно тварного быть. А епископ не может каждый день служить литургии в 150 или там в 200 или 300 приходах. Да. Поэтому он делегирует свои полномочия пресвитеру, тому или иному. И вот священники, да, совершают эту литургию, но на самом деле все это совершается вместе с епископом. Вот. И, то есть суть та же самая. Но у нас сейчас у священников появляются такие полномочия, которые епископ делегирует в больших объемах, нежели в Древней Церкви. А вот еще мы с вами назвали епископ, пресвитер и кто у нас еще есть?
Чтец.
Нет, а вот про чтеца мы это сказали, это отдельно. А вот три степени иерархии.
Диакон.
Да, диакон. Вот смотрите, диаконский чин, это очень интересно. Я вот сейчас никак не могу...
Что это такое?
Я сейчас просто случай из жизни расскажу. У меня супруга заканчивала, практику проходила в Сорбонне, французский совершенство, там все. Вот. И приезжали потом разные делегации там из Сорбонны, там разные французы. И один профессор, значит, так долго мне руку тряс, когда он узнал, что я диакон. Я думаю, что такое с ним? Прям вот трясет. Ну, французы, они в основном такие, ну, безбожники, то есть я только одного знаю
хорошего. Эмоциональные при этом.
Да, я знаю одного по-настоящему такого. Католик, верующий, хороший. Анри такой есть, инженер. То есть, ну, в общем, верующие люди. А так в основном это такие люди, ну, как наши, в общем, советские люди. Вот, до религии все равно. Но, оказывается, диаконский чин, из диаконского чина как раз возник на Западе институт кардинальства, кардинала. То есть диаконов всегда было мало, в Риме 7 штук, ну, чтобы вот как в Древней Церкви сохранять. И поэтому оттуда, ну, такая элита своеобразная. И он считал, что раз вот я диакон, то это как бы...
Близки к кардинальству.
Да, ну, то есть, ну, не там, по-другому. Но смысл в том, что для него священник это все равно, ну, и там... Там священник, диакон, такой молодой диакон, то есть он как-то, ну, то есть интересная такая, совершенно исторически это было укоренено. В чем? Диакон был, по сути, в Древней Церкви правой рукой епископа. Он был, ну, то есть по-нашему сказать, секретарь епархии. Если мы посмотрим деяния Первого Вселенского Собора, которые не сохранились, но кое-что до нас дошло, мы знаем, что там участвовал епископ Александр Александрийский, и его диакон, архидиакон Афанасий, во всем ему помогал. Затем именно Афанасий становится архиепископом Александрийским. И вообще в Александрии это прослеживалось. Дядя епископ, племянник диакон. Ну, такое часто было. Там, Феофил, Диаскор, там, ну, разные. Ну, Кирилл, да, Александрийский. Да, да, да. Вот. И,
а потом они становились.
Ну да, то есть диаконов было мало. То есть пресвитеры — это такие благородные, благообразные старцы, молятся, все. А все бегает, значит, все делает, помогает епископу, становится диакон. В этом было отличие. Сейчас диакон — это как бы украшение службы, такое более эстетический такой вид служения. Если голос есть, то, значит, там диакон, протодиакон,
красивый
украшение
голос,
службы, да. А в то время это как бы такой, ну, епархиальный завхоз и такой отдел кадров, ну, то есть...
Все. В одном лице.
Три в одном.
Три, да, в одном, да.
И найти там спонсоров строительства, все это занимался диаконский чин. То есть такое социальное служение, служба милосердия. Поэтому мы видим, что по сути служение церкви несет те же самые функции, но некоторые служения или перешли к каким-то другим иерархическим чинам, или, например, вот также было развито экзорцисты.
Экзорцизм. Которые отчитывали,
да,
бесноватых.
Ну, отчитки — это наше название. Да. То есть изгнание бесов. Вот вы знаете, что когда к вам приходит там кто-нибудь из священников или епископ, то он по определению уже экзорцист.
Да?
То есть когда, например, мы читаем, совершаем крещение младенца или взрослого человека, то есть чин оглашения, и там несколько... запретительных молитв. И там именно каждый священник молится о том, чтобы Господь своей благодатью, не грешный священник, а сам Господь, изгнал из этого раба Божия, будущего воина Христова, все наветы дьявола. То есть, если раньше это был отдельный чин, то сейчас это находится в руках архиерея, и он может кому-то это благословить, но, в принципе, каждый священник, епископ это и делает. А вот как в древнем плане Изыди, кто-то убежал, даже во времена Игнатия Мирчининова в 19 веке уже по пальцам одной руки можно было пересчитать, кто вот таким был.
Экзорциста?
Да. Я говорю не про комедиантов, которых сейчас тоже хватает, молодостарцев, которые там кого-то по 7, по 8 раз изгоняют, и потом человек прыгает с 7 этажа и, значит, там так далее. А именно, ну, по-настоящему.
Да, по-настоящему.
Потому что когда... по воле Божией изгоняется бес, то все, он, проблема решена, что называется. Потом уже, возможно, какие-то другие варианты, но уже, если человек исцелен, то он уже исцелен, все. А если каждый раз по кругу ходит, то это никакой не экзорцизм.
Не это, исцеление, это уже, да.
Вот. Поэтому такие разные виды служения как раз сейчас у нас уже полностью проявляются именно в трехступенчатой иерархии. Епископ, священник, диакон. Чтец, певец, все другие виды служения, все это уже благословляет церковь. Как, где, кому служить. То есть вот такие вот отличия древних церковно-священнослужителей.
И священнослужителей
от современных. То есть суть одна и та же, некоторые нюансы есть. Вообще, кому это интересно, можно прочитать. Наиболее популяризировано, это описано у Алексея Петровича Лебедева, «Духовенство Древней Церкви». Очень интересно. Там это более подробно, интересно. Вот. Теперь, чтобы нам с вами перейти к следующему витку гонений, живут нормальные христиане. То есть вот был император Траян.
Уже не первый век.
Да, уже не первый, второй век.
Второй век пошел, да.
И вот некоторые затишья, патриарх Троян, патриарх Адриан, ну, то есть христиан гоняют, гоняют, и вдруг на какое-то время наступает тишина. То где-то в одном месте империи начинают гнать христиан, то где-то еще. И получается так, что вплоть до середины третьего века, представьте себе, ну, почти 100 лет, помимо таких небольших гонений, в целом христиане могут жить спокойно. Строятся храмы, совершаются евхаристии уже не только в катакомбах.
Со второго века? Или
уже с... второй век, да, уже второй и в первом век. Веке так было,
и, в первом и веке, во втором так и было. И во втором.
Да, второй век также. И в третьем веке, когда, казалось бы, ну, все уже...
Ну, вроде бы устоялось, да, вроде бы.
Да, почему устоялось? Потому что Христос сказал своим ученикам: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Ненависть толпы, про которую мы с вами в прошлый раз говорили, все становится все меньше и меньше. Люди начинают видеть, что христиане действительно порядочные люди. Никаких младенцев они не едят, никакой разврат они не устраивают. Если с ними ведешь какую-то сделку торговую, они тебя никогда не обманут. Возникает целое движение, называется апологеты. То есть те люди, которые пишут в защиту христиан, выступают перед властью, перед людьми. И как раз красной нитью у апологетов проходит то, что на самом деле христианин – это самый идеальный гражданин, если можно сказать, Римской империи.
Кого можно апологетом назвать вот из таких видных фигур, так сказать, древней церкви?
Очень много, практически каждый был. Ну, и Квадрат,
хотя бы
Ириней Леонский.
На слуху, что называется.
Ириней Леонский, пожалуйста, образец. Ну, на самом деле, можно любого святого отца назвать апологетом, потому что, защищая веру от ереси, он защищает Церковь Христову. И Василий Великий, Григорий Богослов.
А Дионисий Ареопагит?
То, что мы имеем в виду в сочинении VI века псевдо-Дионисия Ареопагита, это несколько другое.
То есть не будем этого касаться. Да. Значит, да, пока.
Нет, в целом, если отдельно, можем отдельно рассмотреть апологетику, но это уже больше относится именно к патрологии. Ну, можем хоть что рассматривать, но просто далеко уйдем.
Да, далеко
то есть
уйдем.
Смысл в том, что совершенно это верно. Христианин, настоящий христианин, это идеальный тип вообще подданного или гражданина того или иного государства. Он никого не обманывает, он очень много работает, он платит налоги, он не совершает преступления. Ну, то есть идеальный просто.
Вот. И в защиту вот таких вот христиан были апологеты, которые как бы защищали их от прочих, от нехристиан.
Ну, да? Там в первую очередь апологетика начинается как защита перед госорганами. Объясняет, что мы не рыжие, что мы люди вменяемые, значит, в носу не ковыряемся, делаем все как положено, соблюдаем все законы. То есть нас не трогайте. А потом уже, если мы сейчас говорим об апологетике, это, собственно, защита христианства от нападок со всех сторон. От языческого мира и вот безбожников и так далее. Так вот, ненависть толпы
уже
утихает. Да. И все больше потом мы будем встречаться именно с репрессивным аппаратом государства, которое воспринимает христиан уже как некую такую мощную политическую силу.
Противостоящую власти.
Да.
И вот, а почему противостоящую? Потому что они призывают к чистоте, к хорошему, так сказать, ну, к доброму отношению ко всем людям. То есть у них все эти законы, которые действуют, они как бы в укор власти, что ли, идут, да?
Ну, не совсем. Просто там, где христиане, там начинается падение доходов языческих храмов. Ничего личного, бизнес, ничего
ясно,
личного.
Ясно.
В том числе.
В том числе. Вот. Ну и это тоже имеется в виду.
Это тоже, ну то есть...
И законы Божии соблюдать, это тоже не шухры-мухры, что называется.
Да, так и культ императора подрывается. 58-я статья,
понимаешь? Да, да, да.
Поэтому вещи такие. И как гром среди ясного неба, в середине третьего века появляется правление императора Декия. Император Декий правит с 249 по 251 годы. И за это короткое время начинаются жесткие преследования христиан. То есть до этого была тишина. Ну так, кое-где, чуть как. А тут прямо начинаются репрессии. И говорится о том, что каждый подданный Римской империи обязан получить, ну, такой своеобразный сертификат. Ну, как бы сейчас сказали бы, QR-код. О том, что называется по либелле письма. Письмо, где вот написано, что вот такой-то, я такой-то секунд, значит, являюсь настоящим гражданином Римской империи, состою, значит, нормальных отношениях с госорганами. Все, значит, жертвоприношение приношу, все, я лоялен власти.
То есть это опять к язычеству получается, да, скатывание все-таки?
А нет, а язычество также и сохраняется же.
Оно и сохраняется, и еще более как бы в эту сторону, так сказать, да, скатывается вновь.
Ну да, то есть тот, кто не поклоняется императору, тот, кто не лоялен власти, все, их убрать отовсюду. Чистка армии происходит, чистка госорганов, ну, все. То есть появляется репрессия.
Это вот во время правления...
Императора Декия.
Декия.
Это середина III века. Еще раз напомню, что гонения идут постоянно, но вот бывает, что целое затишье. Одно, два, три поколения живут просто без, ну, без казни, в тишине.
А потом вновь с приходом какого-то императора.
Да, и с приходом императора Декия возникает вопрос о падших. Если мы сейчас не успеем это разобрать, можно в следующий раз начать с императора Декия. Кто такие падшие? Как принимать обратно в церковь или не принимать тех, кто отпал от Христа? Возможно ли второе крещение и так далее? Это очень интересный
спор. Падшие — это те, кто отпадает от Христа.
Да.
Ясно.
И, кроме того, третий век — это век зарождения монашества. Поэтому... Сейчас-то мы разобрать, наверное, не успеем, но правление императора Декия показало то, что вчерашний спокойный мир оказывается не такой спокойный. И тем людям, которым в церкви уже оказывается быть модно, бывает, что это становится и опасным, что пахнет репрессиями. И
идет отпадение.
Да, и до нас пески Египта сохранили даже дословно два папируса либелей этих, документировано. И самое, что интересное, когда пройдет этот ураган гонений, когда все, Деки уже перестанет править, и опять наступит небольшое затишье перед страшной бурей конца правления императора Диоклетиана, когда будут уничтожать христиан за само имя христианское. Святые отцы, которые занимались затем, кого можно принять обратно в церковь или невозможно это, говорят о следующем, что еще даже не успели не то что арестовать, не то что какие-то репрессии начать делать, а уже многие люди побежали за этими либелиями. То есть за этими...
Либелиями.
Ну, то есть вот это вот письмо.
За письмами,
да, за этим сертификатом.
Которые говорят ли о лояльности,
да,
этого человека к власти.
Да, то есть тебя еще не угнали, не выгнали из института, тебя не угнали с завода, тебя не лишили пашни, а ты уже бежишь, сверкая пятками, доказывать свою лояльность и отказываться от Христа. Вот такие христиане...
Это люди падшие.
Да.
Отпадшие.
Отпадшие, да. Отпадшие. Ну, называется, это прям такой термин в кавычках «падшие», то есть кто отпали от Христа. Как раз благодаря гонению Декия сложится затем покаянная дисциплина церкви. Будет три класса, как принимать в церковь. Ну, я думаю, в следующий раз мы об этом
ну да, поподробнее скажем.
Да, потому что это важный вопрос. И кто имеет право принимать обратно церковь? Под какими? И были... рассматривали этот вопрос и епископы, и исповедники пострадавшие, то есть которых пытали, но они не умерли. Исповедники называются. И они как раз говорили, одно дело, когда тебя пытают, тут, естественно, человек каждый слабый, это одно прещение, один вид церковной дисциплины, покаянной. И другое дело, когда ты бежишь говорить о своей лояльности, когда тебя даже еще не спросили.
То есть, вот когда такие... никак ты не пострадал, а просто уже сам,
да,
так сказать,
уже сам бежишь. К этому. И вот мы очень часто так же тоже ведем так себя, что мы можем сказать о правде что-то, а нет, мы хлопаем, когда кого-то нашего брата...
Да, но там... тут много аналогий сразу возникает и сравнений. Итак, мы сегодня с вами, отец Дмитрий, поговорили о втором веке христианства.
Да, мы немножко коснулись.
О том, как развивалась церковь. Как назывались церковные священнослужители в этой церкви, да? Какие они несли труды в древней церкви, да? Они, возможно, немножко отличались от наших, да? В чем-то отличались, но, в принципе, как бы...
По
сути, было все то же
самое. Сущность
церкви,
да, не изменяется.
Ну вот подошли к отпадению христиан, подошли уже где-то ближе к III веку, да, скажем, да?
Да, потому что там гонение второго века в целом все одно и то же, а вот гонение Декия – это такой особый водораздел.
Обязательно об этом поговорим в следующий раз. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии с рассказом о Древней Церкви, об этапах вот таких вот формирования ее структур и служения ее был отец Дмитрий Бажанов. Он священник храма Колокольни Большой Златоустой, преподаватель истории Древней Церкви, а также преподаватель катехизиса в Центре подготовки церковных специалистов. Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за такой вот интересный рассказ. Хочется все-таки знать, как формировалась наша церковь. И сегодня мы вот о таком этапе ее рассказали.
Большое спасибо за внимание.
Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До новых встреч.